Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Спасибо.
А тебе салфетку принесли, да?
Нет.
Может, такое как полотенечко маленькое, чтобы это...
Не, все нормально. Спасибо.
Лучше не салфетку, а там есть...
Сегодняшнее доктринальное занятие я хотел бы посвятить одной теме, которая, пожалуй, была основной в проповеди рождественской, но которую, мне кажется, не мешает раскрыть более полно, потому что тема эта исключительно важная. И тема эта посвящена... именно восприемникам, которые находились в Господе. То есть теми, из которых Он был рожден в мире. В рождественской проповеди в качестве чтения, то есть чтения перед проповедью, было приведено место из книги о божественной любви и о божественной премудрости. Я сейчас повторю эту цитату. Господь при зачатии сочетается с человеком в двух преемниках, из которых первый преемник существует для воли будущего человека, а другой для его разумения. Хотя при этом в самой этой формации нет ни его воли, ни его разумения. Эти преемники в человеке различаются в трех степенях, одна в другой, и две высшие степени – суть обиталища Господа, но не крайняя степень. Он сочетается в одном преемнике любовью и в другом – мудростью. По этим двум преемникам были образованы и произведены все части тела, как внутренние, так и внешние, от головы до ног. И так как предначертание и начало всех частей исходят от этих преемников, то явствует, что в них божественность созидающая, и через них о новых продолжениях. В том и другом духовно, но не материально, ибо она в их действиях или же служениях. А действия, рассматриваемые в себе, нематериальны, но материальны вещи, необходимые для проявления действий. Эти первые преемники, или же преемники для воли и разумения будущего человека, сущие началами человека, происходят от Отца, но их формация от Матери. Семя идет от мужчины. В нем сосуды семенные и ядра, в которых семя передваивается и отсаживается. И принимается оно женщиной. В чреве ее теплота, согревающая семя и малое отверстие, через которое питается оно. Все в природе существует по семени и возрастает в теплоте. Так как первый рудимент человека есть семя, и оно есть двойной преемник жизни, то очевидно, что душа человеческая не есть жизнью в себе, ибо жизнь одна И эта жизнь есть Бог. Было сказано, откуда у человека сознание жизни. И так как, начиная от мозгов, преемники продолжаются фибрами во все части тела, то очевидно, что есть в них восприятие жизни. И что душа не здесь или там, но по преемникам этим, в целой форме, как причина в вещах причинных, или же принцип в вещах принципиальных. Формирование человека происходит сначала в мире духовном, а потом представительствуется по соответствиям в мире природном. То есть человек сначала по порядку является в высших степенях, и там формируем полностью. А в последней степени происходит как бы развертка перед восприятием его формирования, служениями или же действиями природными.
Это духовное рождение, да, имеется в виду?
Это имеется в виду в принципе рождение. То есть духовное рождение в смысле христианском – это немного другое. Но просто все вещи сначала создаются в мире духовном, а только потом они проявляются в мире природном. Это вот согласно порядку. Когда мы говорим здесь сначала, то имеется в виду не сначала по времени или же сначала по прогрессии, а сначала по порядку творения, где высшие степени по порядку предшествуют низшим степеням. Порядок же творения таков, что низшая раздельная степень формируема из высшей раздельной степени. Начало порядка творения – это солнце мира духовного. Как мы говорили об этом раньше многократно, солнце мира духовного, согласно латинскому слову, это первое исходящее божественного в творении. Или же восприятие Господом самого себя как бы со стороны. Вот это первое, где начинается как бы в творении. Это как бы со стороны и есть первым началом творения. То есть из такого восприятия возникает сознание, которое как бы пребывает вне самого себя. Сознание это, понятно, сознание самого Господа от вечности. Потому что никакого другого сознания попросту не существует. По определению. По сути, инструментальностью творения и есть вот это самое восприятие особого рода. Когда Господь в себе самом воспринимает себя же самого как бы со стороны. В Господе от вечности нет никакого такого восприятия самого же себя от вечности. В нем есть лишь существование от вечности. Поскольку человек создан как образ и подобие Божие, то рассматривая себя самого, изучая себя самого, человек может получить определенного рода представление о Господе от вечности. Это представление с неизбежностью будет лишь подобием, а не полноценным пониманием оригинала. Но даже такое подобие при аккуратном употреблении и при отрешении от времен и пространств, то есть рассматривание вне времен и пространств, может дать человеку в меру его ограниченности определенное понимание того, чем есть в себе Господь от вечности. Так вот, первичное состояние человека – это состояние существования как бы от самого себя. Это как бы является в нем подобием Господа от вечности, о чем мы с вами однажды говорили в одном занятии, на котором мы рассматривали определенную достопамятность из любви супружественной. Там мы обсуждали то утверждение из латинского слова, что человек может утратить образ Божий, но не его подобие. Ибо утратив его подобие, человек попросту перестает существовать. Подобие же Господа – это ощущение, что человек живет как бы от самого себя. То есть Господь живет от самого себя, а человек по подобию создан так, что ему кажется, что он живет от самого себя. Но это на самом деле как бы кажущность, потому что от себя живет и существует только сам Господь. В таком своем существовании человек не рефлексирует, но действует. Действует рефлекторно. Так же, кстати, как действуют и все животные. В этом рефлекторном действии рассудок является формой, внешней формой волительной, через каковую форму волительное существует в различного рода действиях или же служениях. В сути, это составляет нераздельную триаду, которая хорошо видна у животных. Там рассудочность видима через внешнее проявление, как-то формы телесные и действия телесные. Но в этой рассудочности скрывается волительность, являющаяся внутренним восприемником той частной любви, воплощением которой и является вот именно вот это животное. Скажем, вот волк. Частная любовь в нем есть хищностью определенного рода. Эта хищность реализуема через его волительное, стремящееся к определенным формам проявления. Эти же формы реализуются через внутреннюю рассудочность, посредством которой волительное формирует все органические формы материального тела волка, отличающие его, скажем, от коровы. У волка глаза заточены на нахождение добычи, желудок на переваривание мяса, и травой он не может питаться в принципе, он от нее просто сдохнет. Лапы, когти, зубы – все это формы, которые продумываемы в его рассудочном от его волительного и реализуемы вместе с внешними природными обстоятельствами его жизни. То, что наше ученое братья полагает результатом некой эволюции по влиянию окружающей среды, на самом деле, согласно латинскому слову, есть порождением общей рассудочности каждого животного вида. Каковая рассудочность и придумывает, то есть создает, формы, наиболее адекватно отвечающие реализации той любви, из которой данный вид и возникает. Любви определенного человеческого чувства – универсальном человеке данного человечества. Как нам говорит латинское слово, все животные есть представительствами по соответствиям определенных чувств. Точно так же, как все растения есть представительности по соответствиям каких-либо определенных внутренних побуждений. И каждое животное существует как именно вот такое воплощенное телесно чувство. Причем существует именно восприятие человеческого сознания. У животного нет самовосприятия. Но в каждом животном общее сознание человечества продумывает и создает форму, соответствующую этому чувству, которые во внешнем воспринимаются как вроде бы существующие в неких пространствах и временах, пребывающих вне человеческого сознания. Так называемая природная среда на самом деле является представительностью по соответствиям внутреннего состояния человечества вообще, проявляемым в различных частностях, которыми есть среда обитания, со своими почвами, рельефом, климатом и так далее. Конкретные же животные в этих частных средах обитания есть представительностями по соответствиям чувств, свойственных вот именно этим областям сознания человечества, как чувством хорошим, так и чувством плохим. И они, можно сказать, внутренне продумываемы, наиболее приспособленным и соответствующим этой самой конкретной среде чувств образом. То есть их внутренние и внешние органы, начиная от сердца, легких, желудка и так далее, и кончая лапами, крыльями, когтями, зубами, глазами, шерстью и всем таким прочим, есть лишь максимально продуманным образом, воплощающим побуждение их волительного, служащим частными выражениями той господствующей любви, телесным воплощением, которой они являются перед человеческим восприятием. Вот было замечено, что животное формирует все некие признаки, приспосабливаясь к среде. Если оно, допустим, переселяется в воду, оно формирует ласты. Если оно там переселяется в другую среду, оно может обрасти шерстью и так далее. Человек так не может. Человек себе создает все методом искусственным. Почему? Потому что человек стал настолько плоским, что в нем нет внутреннего продумывания. Это внутреннее продумывание совершенно застывшее. Он не может влиять не только на свое тело, но и на окружающую обстановку, что, в общем-то, древние могли и умели. Я имею в виду даже преадамитов. То есть у них техника совмещалась с тем, что мы посчитали магией. То есть способностью внутренне продумывать все. Начиная от изменения структуры своего тела и кончая теми природными обстоятельствами, в которых мы находимся. Но человек этого не умеет. А животное до определенной степени очень легко. То есть они все внутренние свои изменения воплощают в изменения вплоть до изменения своих органов, которые потом уже передаются с поколениями. Именно поэтому, скажем, корова не имеет когтей, а зубы ее заточены на пережевывание травы, а желудок на переваривание исключительно ее же. И именно потому, что она является воплощением мирного, спокойного чувства в человеке. А волк имеет когти, зубы и желудок, который переваривает мясо, но не может переварить траву, потому что он телесное воплощение чувства хищности и злобы в человеке. И в нем все из сознательно продуманного воплощается в образах органических. И действия этими органами являются формами вот этой хищной любви, через каковые формы она телесно воплощаемая существует. То есть корова не может загрызть даже атакующего ее волка. У нее для этого зубы не приспособлены. Она его может раньше копытом ударить, потому что ни когтей у него нет, у нее нет ничего. Да и то у нее нет той ловкости. А волк – это воплощенная ловкость, злоба, хищность. И в нем все, начиная когти, зубы, мускулы, взгляд, соображалка – все это приспособлено для атакования добычи и уничтожения и загрызения.
Это не сравнивают.
Каждое животное есть воплощение телесное какого-либо человеческого чувства. Ну да, то есть вот в книге о небе и об аде описано, что все животные являются телесными воплощениями каких-либо внутренних чувств. Точно так же все насекомые, все растения и, да, в общем-то, даже мир минеральный. И это не просто они изображают их, они их, есть их воплощением для чувственного восприятия. Потому что во внешнем мире никаких таких животных не существует, как всего этого внешнего мира. Но внешний мир является представительством тех чувственных изменений, которые происходят в человеческом сознании. Они происходят внутренне, а постигаются внешними действиями. Например, вот коровами, которые дают молока, которые, когда у него внешнее чувство, пусть даже опосредованно через магазин. Или волками, которые атакуют его близких или его самого, что и представительствуются, как во внутреннем человечестве, злые чувства атакуют добрые. То есть в отличие от адов, например, где дикие животные представительствуют по соответствиям личные чувства там находящихся. Вот в последней степени все предыдущие степени, в которую наидствуют, то и в жизни хорошего человека могут быть волки. И плохой человек может быть окружен овцами внешне.
Ну да, высказывание есть. Волки позорные, так еще
называются. Не, я имею в виду настоящими волками. То есть на небе волков нет. А в мире даже человек ангельского ума может быть растерзан волками. Если это представительствует по соответствиям какие-нибудь внутренние процессы, происходящие в нашем человечестве. Как представительство по соответствиям этих процессов, где хороший человек представительствует хорошее, волки представительствуют плохие чувства, которые это хорошо растерзают. А потом люди ходят и говорят, ну как же так, почти святой человек или вообще святой, а волки съели. А вот потому, что в этом мире природном внешне изображают общие процессы, происходящие внутри человечества, а не личный процесс вот именно этого человека. Вот на небесах, куда он потом, когда его волки съедят, придет, там уже будет все по-другому. Там вокруг будут только то, что соответствует его личностному.
Вы извините, почему? Потому что я так расспрашиваю, потому что я же на уровне животного не могу опуститься. Почему уже как вот в каком направлении
вашего
восприятия?
Не, я понимаю. Так вот, в основе своей и человек есть воплощение комплекса внешней рефлекторности, которая как в органических формах тела, так и в действиях этих форм воплощает суть его человечности. И человек представительствует образ и подобие Божие от вечности, или же только подобие, но не образ. Но все равно это самое подобие и заключается в такого рода рефлекторности бытия, которая реализуется через определенные внешние формы существования. Когда рассудочность служит для воплощения через внутреннее продумывание и внешнюю реализацию в разного рода действиях или же служениях вот этих самых рефлексов воли, которые есть внутренними частными реализациями общности, господствующей любви в человеке. То есть в человеке есть как общая господствующая любовь, которая определяет его человечность вообще, так и его частная господствующая любовь. Но в этом мире она скорее определяет его характер, его поведение, его действия, но не структуру его тела и не до определенной степени структуру окружающей его реальности. Опять же, потому что в природную степень все предыдущие степени наидствуют одновременно. Здесь мы говорим, правда, о человеке небесного гения. Именно небесный человек, человек небесного гения, он такой совершенно рефлекторный. У него рассудочность есть форма его волительного, а его волительное есть восприемником его личной, собственной, господствующей любви. И поэтому человек небесного гения не рефлексирует, у него нет анализа и синтеза. У него рассудочное рождается из наития, из перцепции, которая свойственна степени, в которой находится его сознание. Скажем, у праэдомитов была перцепция природная, у людей небесной церкви была перцепция небесная. Но все это постигалось ими не путем анализа и синтеза, а именно вот путем внутреннего наития. Их волительного, их рассудочное, которое затем автоматически реализовывалось во внешних формах их тел, в действиях этих тел, в том, что они творили вокруг себя, как они жили и так далее. Но вот с человеком духовного гения все обстоит несколько сложнее, потому что он композитен, потому что его волительное – это духи адские, его рассудочное – это духи добрые и небесные по преимуществу, и его волительному не дают проявляться непосредственно в его рассудочном, а оно там присутствует только часто опосредованно, то есть подчиняя своим склонностям, то, что получает от ангелов и добрых духов, то есть общий стиль мышления. Поэтому даже человек злой и последний негодяй в этом мире способен мыслить правильно, говорить правильно, когда он заботится о том, о своей репутации, о том, чтобы выглядеть разумным человеком, чтобы в обществе соответствовать социальному порядку. Именно у человека духовного появляется способность рефлексировать о себе, способность мыслить, анализировать, делать выводы, потому что это у него служит заменой отсутствующего в нем непосредственного наития его волительного в ее рассудочное. Потому что если бы это попустили, то он бы превратился в нефилим. Он бы превратился в демона ада во плоти, и все окружающее его тоже стало бы адским, и в результате его телесное, которое воплощает в нем остаточности Господне, было бы растерзано и погибло вот этими как бы внешними обстоятельствами. И потом, когда тут было сказано продумывание, то имеется в виду не мышление во внешних началах, когда человек анализирует и обобщает в отрыве от действия, а внутреннее мышление, которое для внешнего анализа и ощущения совершенно сокрыто. Особенно же для внешнего анализа человека мертвого, который вообще ничего не видит и не ощущает, кроме самого внешнего чувственного. Для такого человека вообще любые рассуждения о каком-то там внутреннем продумывании, из которого рождаются органические формы тела и внешние обстоятельства жизни этого тела, для него все это будет выглядеть фантазиями ума и не более того. За человеком гения духовного и тем более за мертвого человека продумывают все внутри ассоциированные с ним духи. Именно поэтому ему и кажется, что вот тело, окружающая обстановка и все, оно существует независимо от его сознания, и что все это является некое, это происходит от некой такой материи, материального мира, который существует вне его сознания. То есть вот такое внутреннее продумывание за него всего этого ассоциированными духами им воспринимается и чувствуется как наличие независимо от его сознания некой внешней материальной реальности с пространствами, временами, количественностями, личностностями и так далее. Так вот, Господь от вечности, можно сказать, есть абсолютным рефлексивным бытием. То есть он в себе есть любовь действия, где форма рассудочности или же божественная премудрость есть лишь теми внешними формами, представительствующими по соответствиям, которые представительствуют это бытие действия божественной любви в божественных формах существования. То есть любовь – это божественное бытие, а божественное существование – это истинности божественной премудрости. Господь от вечности себя не осмысляет, тем более не анализирует, ибо осмысление – это уже отстранение от действия определенного рода. Но и восприятие себя как бы со стороны – это тоже не осмыслением Господом от вечности самого себя. Ибо в этом восприятии он не нуждается в осмыслении, ибо это восприятие происходит из полноты его премудрости от вечности. В этом взирании он и так абсолютно ведает самого себя своей бесконечной премудростью. Это восприятие самого себя как бы со стороны есть также восприятием действием. И вот это самое действие восприятия и есть формообразующим первой формы творения. Или же божественной пламенностью огня солнца мира духовного, которое как бы исходит и все творит. Вот это вот, можно сказать, это пламенность божественной энергии этого самого Господа, как солнца от вечности. Это действие восприятия и есть тем самым человеческим божественным, которым Господь образует простое человеческое, последовательности нисходящей, в восприемниках, во всех степенях творения. Именно этим самым действием восприятия Господа от вечности, приспособленным и умеренным до состояния восприемников, Господь и сочетается с человеком в материнском чреве и образует его. Под Господом понимается здесь, как и в других местах, божественность, исходящая от Него, как от солнца неба, где ангелы. Божественность, по которой и которую все было сотворено в целом мире. Божественность – это есть сама жизнь. Что эта самая жизнь является при зачатии и созидает, явствует из того, что человек должен быть образован самой жизнью, дабы быть формою жизни, формою, которая есть человек, дабы быть образом и подобием Бога, которая также есть человек, дабы быть преемником любви и мудрости, которая суть жизнью по Господу, таким образом преемником самого Господа. В своем нисхождении эта самая жизнь действия должна сначала образовать те самые преемники, в которых она затем сможет быть воспринята как бы от самого этого преемника. Ибо в своем первом исходящем, или же в солнце мира духовного, Господь все еще ощущает себя самим собою, только лишь как бы вне самого себя. Именно по причине того, что это самое ощущение самого себя в себе самом должно быть постепенно истощено, и созданы последовательные степени творения, в каждой из низлежащих степеней которого восприятие Господом самого себя происходит лишь опосредованно, то есть исключительно через вышележащие степени. Мы об этом уже говорили, что вторая степень восприятия рождается тем, что Господь воспринимает уже самого себя от вечности через самого себя как бы вне самого себя от вечности. Третья степень рождается там, где идет восприятие вот этого восприятия, которое воспринимает через как бы самого себя от вечности. И вот так ниже лежит. Это можно сравнить, вот, например, как солнце, а над ним различные слои облаков. Вот свет вошел в первый слой облака, и когда второй слой облака, он уже освещается не солнцем непосредственно, а он освещается солнечным светом, модифицированным первым облаком. А когда третий слой облаков, то он уже освещается солнечным светом, модифицированным третьим облаком, которое модифицировало уже не непосредственный солнечный свет, а солнечный свет, прошедший через первое облако. И так все ниже, ниже и ниже. Тот же солнечный свет, в котором солнце присутствует в каждом из этих слоев, но он там присутствует опосредованно через все вышележащие слои. Только это линейный такой пример. А в реальности это сложнее, потому что высшая степень присутствует на низшей, восприятии низшей степени лишь представительствами по соответствиям. То есть она не просто линейно модифицирована, а она еще и модифицирована принципиально. Потому что там воспринимается не сама суть вышележащей степени, а лишь постигается ее суть через представительности соответствия того, что в ней, тех духовных состояний, которые в ней находятся.
А это можно как вот обмен веществ?
Не-не-не, это вот надо, чтобы это понять, нужно очень хорошо понять, что такое степени и что такое соответствие. Вот тут вот нужно читать, это очень хорошо изложено в книжке о божественной любви и божественной премудрости. Вот вся эта книжка посвящена вот этому.
Это поворот более совершенный.
Да, да, не, конечно, да. Эта самая опосредованность восприятия и создает видимость множественности, раздельности. видимость множественности, раздельности, прогрессии и как бы количественности. Как мы не раз уже приводили этот образ, как умножение свечи в бесчисленных зеркальных отражениях, где вторая степень отражений уже отражает не собственно оригинал свечи, а лишь отражение оригинала, а третье отражение – отражение оригинала. И так все глубже, глубже и глубже. Причем в каждой последующей степени отражение, образ свечи становится все расплывчатее и все темнее. Линейное восприятие каждой степени отражений, то есть восприятие именно вот этой вот общности отражений, скажем, отражений третьего слоя, третьего уровня. Так вот, восприятие этой общности отражений как самостоятельной субреальности, то есть в этой субреальности не существует свечей первого слоя отражения, второго слоя, а только вот, скажем, третьего слоя. То есть воспринимаются все отражения вот этого третьего слоя, но не воспринимаются и отражения четвертого слоя отражений. И вот это восприятие линейного именно этого уровня отражения и есть сознанием этой степени, или же сознанием, пребывающей в этой раздельной степени. Тем сознанием, которое есть восприемником божественности, исходящее от него, как от солнца, небо. Восприемником в двух раздельностях. Одна из которых служит восприемником для воли будущего человека, а другая для его разумения. Хотя при этом в самой этой формации нет ни его воли, ни его разумения. Ибо воля и разумение принадлежат исключительно божественному человеческому, адаптированно воспринятому в этой степени. Или же Господу от вечности посредством Господа в творении. Или же посредством Солнца мира духовного. То есть сознание в каждой раздельной степени принадлежит божественному человеческому адаптированному. Адаптированному к линейному слою восприемников вот этих вот отражений. И поэтому такому сознанию, которое не воспринимает ни преемников вышележащей степени, ни нижележащей степени, ему представляется, что оно линейно существует вот именно в этом как бы отдельной вселенной. Вот человеку представляется, что он существует в этой материальной вселенной. И он не знает, что одновременно в нем есть степени существования, которые есть духовные степени в мире духов, ангельские степени в небесах духовных, ангельские степени в небесах в небесных, да и сам Господь от вечности. Вот его сознание представляется, что есть только вот эта вот материальная вселенная с наполняющими материальными предметами. То есть, когда также ангелы мира духовного представляются, что существует только реальность его духовных небес. Там, с дворцом, там, с цветниками, с его сотоварищами. И он не воспринимает непосредственно существование небес небесных, а воспринимает их существование только опосредованно. То есть через представительности по соответствиям окружающие его. Вот он, когда смотрит на дворец, в котором он живет, он по перцепции знает, что этот дворец представительствует определенное духовное доброе небесного происхождения. А это духовное доброе есть представительством по соответствиям реальности ангелов небесных небес. Вот они формируют и присутствуют в его, вот этой вот, так сказать, линейной вселенной его, линейных духовных небес, только представительностями по соответствиям его внутренних чувств, которые он тоже непосредственно не воспринимает, но воспринимает через предметы, которые его будто бы окружают. Но он знает, что никаких предметов вокруг него нет, потому что у него есть перцепция, а что все это представительностями по соответствию тех внутренних духовных состояний, из которых внутренне на этих высших небес формируется его внутренняя духовная любовь, духовная волительность и духовная рассудочность. Но эта рассудочность формируется внутренним наитием, а осмысляется внешним чувственным восприятием. И как мы уже говорили, вот в этом вот осмыслении и рождается индивидуальное сознание. Потому что формирование изнутри – это степень, это последовательность нисходящая. В этом формировании Господь в своей ограниченной божественной человечности присутствует вот в этом линейной степени восприемников. А последовательность восходящая начинается тогда, когда происходит осмысление Господним сознанием, последовательность нисходящей. Вот этой как бы субреальности через чувственное восприятие. И вот в этом осмыслении рождается чувство существа в этой субреальности, живущего как бы от самого себя. То есть, что такое последовательность восходящая? Это когда исчезает чувство непосредственно Господнего восприятия, но возникает чувство существования некоего сознания вот в этой линейной, плоской, она не плоская, она трехмерно воспринимаемая, но плоская, условная, плоская реальность. Когда человеку кажется, что он только человек, ангелу кажется, что он только ангел, а им они не чувствуют, что на самом деле они являются различными степенями одного и того же божественного сознания, высшая степень которого это солнце мира духовного, или же Господь как бы вне самого себя от вечности, а низшая степень это сознание человеческое, в котором все высшие степени пребывают одновременно степенями продолженными. И вот эта самая форма восприемников, то есть смотрите, восприемники, что есть форма, из чего формируется эта форма? Она формируется из целого множества различных духовных состояний сознания. Вот каждое наше побуждение, оно пребывает в человеческой форме в нас, но оно не есть мы. Каждая наша идея пребывает в человеческой форме, но она не есть наша форма. Но множество вот этих вот человеческих форм, которые воспринимаются не как человеческие формы, а как индивидуальное движение нашего собственного сознания. Вот мы не чувствуем, что каждое наше побуждение – это дух в нас присутствующих. Нам кажется, что это наше собственное побуждение, что это мы захотели вот взять и выпить воды, что это мы захотели взять и пойти там в кино, потому что захотели покушать. А на самом деле это все побуждение духов, которые пребывают в нас, ангелов, демонов, которые воплощаются желаниями сделать что-то материальное и материальным, и воплощаются в те материальные действия, которые мы по этим побуждениям, желаниям делаем. Вот это вот есть вот эти все восприемники. И вот сумма этих восприемников и есть первый рудимент человека. Потому что человек – это божественное человеческое, которое воспринято в сумме этих рудиментов. Это то божественное человеческое, откуда у человека возникает ощущение, что вот он живет человеком и как бы от самого себя. А что он не есть, и у него не возникает же чувство, что он есть сумма различного рода побуждений. Вот есть так называемое раздвоение, расстроение личности. Это вот когда происходит сбой и исчезает вот эта общность личностного. И личностного не остается, а получается множество различных личностей, каждая из которых личностей является воплощением определенной частной духовной реальности, которая присутствует в человеке и воспринимается им как часть собственной личности. А когда это исчезает, начинается то, что психологи называют раздвоением, расстроением и так далее, личности. Согласно латинскому слову, первый рудимент человека есть семя, и оно есть двойной преемник жизни. Семя, или этот самый рудимент в человеке, различается в трех степенях. Одна в другой. И две высшие степени суть обиталища года, Господа, но не крайняя степень. То есть этот рудимент – это любое семя. Будь это семечко проса, яйцо насекомого, или же яйцеклетка высшего животного, включая сюда и человека, которого латинское слово, кстати, называет духовным животным. Вот каждое такое семя имеет три степени. В мире природном видна и может быть изучена лишь самая нижняя степень, в которой жизни на самом деле нет, ибо две высшие степени – суть обиталища Господа, но не крайняя степень. В последней степени есть лишь представительство по соответствиям тех степеней, в которых находится жизнь. Вот почему, когда ученые изучают семя, там, яйцеклетку и так далее, они видят только то, что им кажется мертвыми природными принадлежностями. Каждая из этих так называемых мертвых природных принадлежностей – это представительности по соответствиям высшей степени раздельной этого семени, в котором находятся действительно преемники, в которых обретается живое Господне присутствие. Поэтому Господа в мире материальном нельзя найти с помощью микроскопа. Можно столетиями изучать, например, яйцеклетку, процесс зачатия человека, и все равно будет непонятно, как же из мертвого рождается жизнь, откуда из сочетания вроде бы мертвых предметов, химических элементов и так далее рождается живой человек. Тогда начинаются рассуждения, которые приводят к выводам, что человек принципиально не отличается, скажем, от раствора поваренной соли, только сложностью, что жизнь – это сложность мертвых элементов, что, в общем-то, чушь, потому что, как говорит пословица, из 100 кроликов не сложишь одной лошади. То есть, если человек принципиально не отличается от раствора поваренной соли, то он принципиально не должен в смысле жизни от него ничем отличаться. Это видно, например, по роботам, которые сложнее раствора поваренной соли, которые производят определенные действия, но они производят их не потому, что они живые, потому что они запрограммированы. И этим они кардинально отличаются от животных, которые не являются автоматами, потому что они не запрограммированы, потому что в них действует, бьется некая внутренняя жизнь. И рудимент этот возникает сначала в двух высших степенях, и затем уже воплощается в самой низшей или же природной степени. В высших степенях он сразу же становится восприемником божественного человеческого. То есть там изначально и возникла та самая первая человеческая форма, которая последовательно воплотилась пространствами и временами форм всех растений, насекомых и животных в мире природном. Что представительствовалось по соответствиям природным Господним восприятии, последовательным возникновением Земли как планеты, развитием и сменой на ней форм жизни, различных эпох, и затем, как венцом этого всего, пришествием человека. Не было никакой эволюции. Было в Господнем восприятии представительство по соответствиям форм от самых простейших до самых высших, содержащихся вот в этом высших степенях семени или же первого рудимента, который является восприятием божественного человеческого вне пространств, времен, количественности и личностности. В первом своем воплощении формы эти возникают в мире природном не как семена, вот это очень важно понимать, а именно как цельные животные формы. Вот этот классический вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Вот сначала возникает курица, которая начинает нести яйца, а не яйца, из которых вылупляется курица. Как об этом говорится в латинском слове, все те, которые писали о происхождении растений и животных, не могли не производить их от природы. А если и производили от Бога, то думали, что Бог от начала вложил в природу силу к произведению таких предметов. И поэтому не знали того, что в природе не вложено никакой такой силы, ибо сама в себе она мертва. И только так способствует произведению всех этих предметов, как орудие способствует делу художника, действуя лишь потому, что непрестанно приводится в действие. Истина же здесь та, что есть начало духовное, происходящее от солнца, в котором пребывает Господь, и простирающегося до последнего в природе, где производит оное формы растений и животных, и представляет все дивное, существующее в этих обоих формах, наполняя его материями из земли, дабы эти формы были остойчивы и постоянны. Размножение же их после того, как они уже таким образом произойдут, состоит ли оно в расположении из яиц или же через рождение, не исключает непосредственного зачала, ибо всякое животное вместе со своими внутренностями получает также и органы деторождения и средства к расположению. У Сведенборга вот в этой книге «О божественной любви и божественной премудрости» тут же приводится пример, как он сам лично видал, как пылинки под его палкой превратились в мелких летучих насекомых, которые полетели. Вот современные люди, которые считают себя членами новой церкви, но являются материалистами, когда они встречают такое место, они говорят, ну что вы, ребята, это ж невозможно. Это ему показалось, наверное. Ну как же, всем же известно, что из пыли ничего не может родиться. Это давно уже опровергнутое чувство современными научными средствами.
Из плоти может быть только плоть.
Да, да. А вот латинское слово это четко говорит, что все формы, которые животных, растений, насекомых, они пришли в материальное восприятие из степени высшей, то есть духовной. И сначала явилась форма, то есть птицы различных, животные, те же деревья, сначала появляется дерево, трава, потом они начинают через семена плодиться, возникает животное, пары и так далее, которые начинают плодиться, и вот так же и человек пришел, то есть пришли пары, которые начали потом уже плодиться таким вот материальным вроде бы образом, хотя и это не материальный образ, но это лишь по-иному представительствует по соответствиям все то же внутреннее духовное семя, которое является восприемником жизни и от которого кажется, что природное семя может производить, плодоносить и что-то порождать на этой земле. Так вот явился и человек на этой планете, человечеством преадамитов, которые в себе были чистыми людьми, потому что у них было чистое волительное, но они были людьми примитивными, потому что у них было лишь природное восприятие божественного. Причем по отношению к современным людям они, возможно, казалось бы, богами, потому что они имели вот это внутреннее продумывание. Они могли менять и свои тела, и реальность вокруг себя, в том числе получать некие такие технические средства это делать совершенно фантастически. То есть по сравнению с современным человеком, они действительно были чем-то исключительно выдающимся, потому что современный человек может оценить только материальное, техническое, внешнее. Но внутренние они были примитивными, поэтому в человеческое тело они внесли свой вклад, только в виде волос, которые окружают органы детопорождения. Я уже не буду говорить, какой вклад носит современный человек в это тело. Но высшим развитием этой человеческой формы в нашем человечестве было возникновение человека небесного или же древнейшей церкви. В этом развитии семя человеческое постепенно совершенствовалось через природное. И те формы человеческие, которые при зачатии давались отцами в древнейшей церкви, были весьма совершенными восприемниками, которые могли воспринимать божественное наитие солнца мира духовного в весьма возвышенные человеческие формы, из которых происходили путем развития такого восприятия весьма возвышенные человеческие существования, в которых формировались небесные ангельские сознания. То есть та форма, которую мужчина небесной церкви давал женщине небесной церкви, из которой рождались потомства этой небесной церкви, которые становились все совершеннее. То есть совершенство этого семени вообще ничем нельзя определить с нашей точки зрения. Но поскольку эта форма была хоть и возвышенной, но все же человеческой, то есть несовершенной по своему происхождению, то произошло падение человечества. И его вырождение через это падение до форм совершенно адских. Так вот, чтобы спасти наше человечество, в его среде должен был родиться совершенный человек, или же человек божественной наследственности, в котором силой своего совершенного человеческого все вырожденности нашего человечества должны были быть исправлены. Поэтому Господь от вечности и создал такое совершенное семя в мире духовном, наитием из солнца мира духовного через небесные небеса. Вот в этом отличие с созданием, скажем так, преадамитов. Потому что тогда было наитие по все примитивизирующимся формам, в результате которого были люди чистые, но сугубо природные. А теперь можно было наитствовать уже через существующие небесные небеса. Именно существование этих небес и обеспечило возможность создания совершенных высших степеней этого самого семени, или же этого самого рудимента. А также задало ему весьма определенную форму. Каковой формой было небесное истинное, божественное, воспринятое ангельской степенью сознание людей небесной церкви. Именно формы этого божественного истинного и стали формами восприятия нисходящего наития солнца мира духовного, обеспечившими совершенное восприятие этого наития в совершенную человеческую форму, что не могло случиться при первом создании человечества, то есть при преадамитах, когда создавалась форма преадамитов. Образно говоря, из этих двух высших форм рудимента или же семени Иисус Христос мог бы воплотиться в нашем человечестве сразу же совершенной человеческой взрослой формой, как в свое время воплотились преадамиты. Это был бы совершенный человек, божественный человек, который мог бы жить в материальном мире нашего человечества вечно. Возможно, через такое воплощение могли бы быть спасены и внешние формы нашего человечества. Где-то такого мессию и ждали праведные иудеи. Но тогда каждый человек был бы обречен при этом на духовную погибель по завершении своего спасенного материального существования. Поэтому, чтобы это изменить, Господь должен был воплотиться не непосредственно, а опосредованно. То есть через внутренние природные формы. Его воплощение вошли как бы обычным зачатием формы Девы Марии, так, словно бы в нее было внесено обычное мужское семя. Только семя это вошло в ее лоно не материальным образом, а непосредственным наитием через соответствие из ее собственной рассудочной части. И здесь совершенно поражает высказывание блаженного Августина, который сказал о том, что Мария зачала через слух, то есть через послушание слова Духа Святого. В общем, на самом деле так оно и было. Слово в познаниях памяти из священного писания иудейской церкви в ее рассудочной части воплотилось в органическое семя в ее лоне. То есть это могла быть только женщина иудейской церкви, женщина, хорошо наставленная в священном писании этой церкви, то есть в пятикнижии, пророках, псалмах, которая жила всем этим. Наверняка она вот только этим и жила. И вот в познаниях ее памяти тогда пребывали словом ангелы небесные. В органических формах ее рассудочной части, в органических формах ее мозга. И через это в органических формах ее тела. И поэтому они могли воплотиться как бы вот этим внутренним семенем в ее лоне, в ее яйцеклетку. И Господь Иисус Христос вошел, не как Он мог бы войти вот, сразу взрослым, непосредственным человеком божественным, а ребенком, родившимся через то, что эта яйцеклетка начала делиться. И поскольку в зачатии младенца Иисуса Христа в чреве Марии не присутствовало обычного человеческого семени от какого-либо природного отца, но эти самые первые преемники, или же преемники для воли и разумения будущего Иисуса Христа, были сформированы в нем во всех своих степенях самим Иеговою, или же сущим от вечности, то они являли собой абсолютно возможный идеал для подобного рода восприятия человеческого от солнца мира духовного. При этом сами эти восприемники не были изначально божественными в себе, но были идеально человеческими. То есть они были сформированы естественным порядком творения. Или же нисхождением в последовательности нисходящей от солнца мира духовного и до последней, или же природной степени. Но в обход всего адского, падшего в человеке, то есть из восприемника всего небесного слова в рассудочном Марии. Образно говоря, в этом нисхождении представительности наития небесных ангельских сообществ были воплощены реальными соответствиями, благодаря чему в плоде ее зачатия были сформированы абсолютно совершенные восприемники для доброго и истинного. Такие совершенные, каких не было ни в одном человеке от самого начала творения, да никогда и не будет. Благодаря этому онные восприемники могли получать в себя непосредственное наитие жизни от Бога, которое происходило в них совершенно естественным порядком, то есть нисхождением по степеням от солнца мира духовного, наиболее совершенным возможным образом, но наиболее совершенным именно человеческим образом. Именно поэтому в латинском слове нам и было сказано, что состояние Господа, когда Он родился, по причине своей глубокой сокрытости не может быть так просто изложено для разумения. Достаточно лишь сказать, что Господь был, как и все остальные люди, исключаешь лишь то, что он был зачат от Иеговы, народился от девственной матери. И рождением этим заимствовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. Эти немощности телесны, и поэтому было сказано в слове, что он должен отступиться от них с тем, чтобы небесности и духовности восприятия могли бы быть открыты к его созерцанию. То есть, чтобы его восприятие вошло из совершенно человеческого в божественно человеческое. Человеку свойственны две наследственные природы. Одна, заимствуемая от отца, и другая от матери. У Господа наследственность от отца была божественной, но его наследственность от матери была немощностью человеческой. Эта немощность, которую при рождении человек получает наследственно от своей матери, есть нечто телесное, которое рассеиваемо в процессе возрождения, тогда как то, что человек получает от отца, остается у него в вечности. Но у Господа наследственность от Иеговы, как было сказано, была божественной. Другая тайна заключается в том, что Господне человеческое также было соделано божественным. В нем одном пребывало соответствие всех телесностей восприятия божественностям, которое есть соответствие наиболее совершенным, бесконечно совершенным и приводящим к воссоединению телесного восприятия с божественными небесностями и чувственности восприятия с божественными духовностями. Таким образом, по этой причине, он был совершенным человеком и единственным человеком. Поскольку в процессе подчинения адов, рассеивания вот этих человеческих немощностей, происходило укоренение божественного от вечности в этих самых изначально просто совершенных человеческих восприемниках, то на завершающей стадии этого процесса было необходимо, чтобы божественное содержимое вошло бы в адекватную этому содержимому божественную форму природную. Чтобы оно в нее вошло во всех степенях восприятия, включая и последнюю степень. То есть, во всех степенях этих восприемников. Ибо даже самая совершенная человеческая форма не смогла бы вместить в себя полностью божественное содержание. То есть, образно говоря, новое вино нужно было влить в новое, то есть абсолютно соответствующее ему мехи. Ибо никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. То молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. Вот применение вот этого места из Евангелия от Луки к божественному боговоплощению. Именно поэтому в процессе воскресения Господнего из внутренней божественности и произошло преображение воссоздания по форме рассеянных старых восприемников, последней или же природной степени восприятия, восприемников совершенно иных, которые в себе были абсолютно божественными, как мы это обсуждали во время рождественской проповеди. Под конец Господь был не только зачат, но и рожден от самого себя, от вечности. То есть не только восприемники, но и даже та почва, которая их питала, из которой они произросли, была взята не от Марии, потому что все взято от Марии было рассеяно, но по тем же внешним формам все было взято от Отца, от Вечности. Именно поэтому, как нас наставляет латинское слово, и было сказано с неба, что в Господе от Вечности, который есть Иегова, до принятия им в мире человечности, две первые степени пребывали в действительности, а третья степень пребывала у него в возможности, когда существует также и у ангелов. Но что принять по принятии им человечности в мире, он облегся также и третьей степенью, которая называется природной, и что таким образом он стал человеком, подобно человекам в мире, с той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. В ангелах же и в человеке они конечны и сотворены. В тем месте произошло и то, что божественное, наполнявшее все пространства без пространства, проникло до самого последнего начала в природе. До принятия же человечности божественное влияние простиралось на природную степень только через посредство небес ангельских, а после принятия стало происходить непосредственно от самого божественного. Аминь.
Непорочное, ну, дело, в общем, избрано, что она действительно слышала слово. И вот тоже как бы такой пример, когда в обетованную землю вошли Халев и Иисус Навин. Вот. Потому что посылались разведчики, ну, вот эту обетованную землю. Вот. Они пришли и испугались. Ну, что там люди, мы не освоим эту землю, там люди из Полины, там, ну, земля такая, ну, такой урожай дает, что мы не справимся так обрабатывать, там все, ну, в общем, они испугались. А Иисус Халев Навин пошли, они сказали, что это чудная земля, вот. И они там услышали, Халев Иисус Навин, они услышали, что эти люди, они боялись, почему, ну, иудеев, вот, евреев, что с ними Бог, ну, всемогущий Бог, что это народ, ну, который держится Бога. А вот Халев Навин, это, они услышали вот как бы, ну, вот эту вот истину, что, ну, восприемники были состояния. И вот почему тогда, понятно, в Писании сказано, что спасение эту идею. Имеется в виду вот это в качестве, что непорочности слышать, ну, истину, Слово Божие, ну, и воспринимать ее.
Тут дело в том, что
нет, да?
Иудеи были использованы для создания, вот, слово не могло быть...
Я беру их качественное состояние,
качественно наоборот. Было сказано, что иудеи были избраны, чтобы из... их истории, их жизни написать новое слово, потому что они были самой вырожденной нацией своего времени. Mm-hmm. Что они были настолько привязаны к материальному, что они не могли бы извратить внутренности этого слова.
Ну, понял, потому что некоторые остались в Египте, вот это как раз туда под...
Нет, потому что вот если были взяты египтяне, халдеи и так далее, в них еще сохранялось что-то внутреннее, оно было извращено, но они были, а иудеи были совершенно плоскими. И поэтому они могли быть содержимы полностью, они были, могли быть погружены в чувственные страсти и даже не помышлять о том, чтобы подняться во внутреннее своего слова. И вот то же самое и в Марии.
Состояние общности людей, в общем, вот это такое было, я
знаю. Да, видел, да. И именно поэтому слово могло в них сохраняться в чистоте. Mm-hmm. и в той же Марии, например. То есть Мария вовсе не была святой женщиной, как вот сейчас люди начинают думать.
Ну да, и в памяти. Расскажи сыновьям своих, и вот на Песах, чем этот день отличается от других дней. Ну и вот именно им всегда говорилось из поколения в поколение, чтобы правильно говорить, чтобы точно говорить, mm-hmm. чтобы буква была записана точно, чтобы они соблюдали это самое.
То есть для них важно было...
Уже исполняли, не исполняли, но они за этим следили. Именно, чтобы вот это было, потому что если какая-то буква неточная, все, у них уже потом уже доходило до одержимости.
Да, потому что
они следили, да.
Исполнение заповедей. Это было их вечное спасение, а буквальное хранение в сознании Священного Писания, это было спасение в человечество всего, потому что через это Спаситель потом должен был прийти.
Все было в напоминании, вот в одежде, в записи было вот, вот эти вот цицеют, нити уплетены заповеди, потому что он всегда напоминание, человек забывал, а видя у своего соплеменника, и у себя эти заповеди, он не мог там что-то согрешить, или это все отвечалось в напоминании. Так что это белый цвет — это святость, то, что рубашка черный — это мудрость и скорбь о разрушении храма. Ну, в общем, это как бы все было связано это. И уникальность в чем, что, допустим, японец не может стать немцем, а любой человек любой национальности может стать евреем. Ну, как бы прозрительство было.
Но это все получилось после Господнего прославления.
Ну да.
После Господнего прославления все
это
переслало.
Да, как уникальность, в чем вот это сама. Все.
То есть это важно понимать, что иудейская церковь существовала до воскресения Господа.
Они могли слышать, потому что это было в них в памяти, как у вас была предыдущая
Но и сейчас, после воскресения, иудейская нация сохранялась, потому что они читали слово на его родном языке, хранили его в памяти, и через это определенные ангельские сообщества имели сообщение с миром через слово. То есть их все равно использовали, но уже для другого. Так что можно сказать, что этот народ продолжал оставаться избранным, но до определенной степени продолжает и сейчас. Другой вопрос, что, вот, например, если я избираю молоток, чтобы забить гвоздь, он становится избранным для вот этого конкретного служения. Но очень ему нехорошо будет, если он начнет думать, что он самый избранный из всех инструментов.
Ну, забитая ветка.
Да,
тоже вот характерно, чтобы не возродилось, да.
Потому что просверлить, у меня есть дверь, сфотографировать, у меня есть фотографии.
Ну, еще не обязательно спасенные.
Да, нет, ну, да, так, почему? Потому что возлагается ответственность. Что, допустим, еще тоже.
Избранность — это послужить для
какой-то для человечества.
Да. Не, ну понятно, ответственность. Да. Но все равно она как бы в природном мире закрепляется. Ну тут, конечно, немножко как бы такой объем пониманий. Все вот это вот из этих всех частей, которые сказали, вот представили целостную картину. Вот,
ну, желательно читать и несколько
слов.
Я так для себя и сделал вывод. Я тут мало что сейчас вник, но надо работать.
Потому что целостную картину
будет представляться
более ясно. И именно вот следует за рождественской проповедью фактически. Это как бы две части одного целого. Вот рождественская проповедь, там как бы более общие вопросы были захвачены, а тут как бы развивалась одна частность. Правда, основная тема, но одна из тем рождественской проповеди. Так что лучше это их как бы читать вместе и сравнивать.
Потому что тут вот еще состояния такого нет. Вот писали, написано, имейте ум Христовый. И еще Иисус вот указывал место, вы будете делать больше, нежели я. Это вот тоже вот как бы я с этим не то, что согласиться не могу, я не могу представить, как, допустим, целостность. И когда вот из-за чего, что вот насчет тоже вот слышания и памяти, когда подошел юноша и говорил, что мне, благой, он назвал благой, говорит, а он говорит, что ты называешь меня благим? Никто не называет благим, а ну-ка, отца моего. Вот. Чтобы мне унаследовать Царство Небесное. Вот. Он говорит, слышал ли ты, соблюдать заповеди, это, вот эти все перечислил, что есть как бы тоже вот основа и в смысле Святым Богом, что это десятисловие, ну вот это перейдем. Он говорит, это я все соблюл от юности своей. Что интересно, он сказал, что я это все знаю. Он не сказал, что я знаю. А такое слово, что вот именно конкретно, что я соблюл.
Он не только знал, но соблюл.
Да, соблюл от юности. Это полное, это сочетание знания и делания. Ну, вот это. И он Иисусу понравился, он еще написано. Ну, вот,
так он был совершенно умнее.
Да, четко, да. Вот. Ну, это я сейчас один аспект. Вот. И что он, этот говорит, тебе не достает одного. Ну, этот, продай вот это вот имущество, я за богатство сейчас не беру. Но он богатство имел то, что, ну, всегда говорят, духовное богатство, то, что он имел. Здесь материально не брались, потому что вот это, что Бог дал вот этому народу, как вы говорите, ну, через иудею. Он должен, ну, как бы делиться с другими. А он держал в себе, что вот у него благосостояние, что он соблюдает эти заповеди, и, естественно, Господь ему дает благо. Ну, а на других это как бы, ну, не отражалось, ну, как там, ну, благовесть или распространение, ну, вот, ну, в таком плане, ну, есть мысль. Я сейчас немножко закончу мысль. И зачем, что вот он понравился, что говорит, тебе одного не достает, что вот ты этот следуй за мной. Ну, следующее он сказал, то, что, ну, раздай все и следуй за мной. Это обратно, как вы говорите, что действительно такого человека не будет больше. Вот, вот много примеров приводится, как бы вот этого юношу. Все равно у него одного чего-то не доставало. Вот. Такого качества. Совершенно.
Ну, надо было отказаться от своего
вот этого, значит, вот это нас чего-то божественного вот не достает. Вот, да, да, да. Как вот, допустим, чего приводится, как сперва вы животные развивали сущность, что семисвечник был, и вот это число 6, когда, ну что, зверь, ну, это сочтет это число, что вот 6, а 7-го качества чего-то не хватало. Ну, вот, вот этого вот горения Господа, вот этого вот.
6 это мирская полнота.
Ну да, да, да. Что, а это божественное, что вот это вот уже, вот этого именно одного не хватает. Чудо. Все правильно, да. И другое интересное, что вот когда заметили, вот это я больше конкретно говорю, но там мысль была, что вот идет иудеянин, у которого истинно нету лукавства. Ну, что интересно, тоже вот такое вот, ну, качество слышания, ну, что вот это, видно, люди этот, это, получается, человек предрасположен ему слышать Божье Слово, потому что, ну, у него нету.
А кому он это сказал?
Вот это же я не помню. Я из-за чего что помню, что вот, ценно то, что вот, вот это вот качество есть, которое может воспринимать божественное. Вот. Интересно. И, ну, там уже Стефан. Пример Стефана, что как тоже он, потому что он тут уже не только слышал, а и видел. Тут уже, как у Свиденборга, там охарактеризовывается, что когда человек заново рождается, ну, возрождается, ну, в новой церкви, что он имеет новый взгляд. Вот, вот это вот тоже понимание как раз, воспринимать понятие слова. Вот, новое зрение. Потому что, ну, по-новому видит.
Ну вот интересно, что Господь мог прийти в мир, в общем-то, и непосредственно. Но он тогда остался бы тут один.
А, то тогда есть, последним, да.
Когда уже не было бы женщины, через которую мог бы совершенно человек размножаться. А получалось бы вот именно как тогда ангелы сходили и брали жен земных.
Ну, там иногда написано, что сердце испорчено человека, да, последнее время. Да, он так и пришел к такому качеству.
Не, ну, я имею в виду, он мог прийти, вот, возникнуть сразу взрослым.
Не, ну, я помню, да.
Ходить, учителем. Но для человечества это было бы абсолютно бессмысленно. Оно бы ему поклонялось, оно бы, он бы сохранил его внешнее материальное существование, оно бы не разрушилось. Но зато все погибали бы, и те, кто жили до, и те, кто жили бы во время, и после.
Да, они понимали, как вот этот тайный ученик этот пришел до Иисуса этот, и говорит, как я, будучи стар, войду в утробу матери. Ну, оставался бы в таком понятии. Ну, что...
Не, они бы вообще, то есть не было бы создано благолюбие. То есть это был бы совершенный человек, но это не было бы, в нем не возникло бы тогда, он, во-первых, не смог бы прославиться. То есть прославление – это обожение, подчинение себе адов. И в процессе этого подчинения на каждый человеческий грех приходит духовная степень божественной любви. То есть Господь, вот как происходила борьба с грехом, Он боролся против каждого конкретного из бесчисленнейших грехов в человечестве, и на него возникало через природное служение духовная степень божественной любви, которая затем, как прививка, могла быть привита и тем людям в мире духовном, которые были от древней церкви, и современникам, и последующим людям. И вот это вот божественное служение любви и есть благолюбие. Если бы Господь не совершил все эти служения в себе, родившись в человечестве, он мог бы их совершать, вернее, ему бы не было необходимости совершать, потому что его бы тогда зла не могли бы атаковать, если бы он непосредственно пришел в мир. Зла были бы в людях, он был бы здесь, и людские
проблемы. Так жизненный путь больше, не просто учение оставил, а жизненный путь он.
Да. Он именно взял на себе, чем показал, он его прошел. Вот это важно понимать, что он его в себе прошел.
А не просто оставил доктрину, учение. Занимайтесь, ребята, там все.
Потому что для него
с учениками вместе ходил, вместе ел, пил, все как бы такие вот взаимоотношения.
Нет, самое главное, что человеку это было бы бессмысленно. Потому что должна была появиться божественная человечность, которую можно прививать на человека, как на дикое дерево, обрезая старые ветки и прививая новое. Ведь...
А, вот эта наследственность, которая и божественная наследственность. Потому что юноша, чтобы не унаследовать Царство Небесное.
Да, потому что праведников было полно, внешних праведников. И в Древней Церкви было много праведников внешних. Но не было того внутреннего, которое эту праведность могло бы быть наполнено. Это была только видимость праведности, но не сама праведность, как духовное состояние. И вот он ее принес, создал и раздает, как свои веточки. Ну что, помолимся?
Да. Просто это осмысление надо просто все осмыслить. Вопрос о подарке.
Отче наш. Сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.